эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Есть ли мир после Стамбула? Как прошел день после предварительных договоренностей России и Украины?
Вчера мы получили информацию, что российские войска отходят от Киева. Это неправда. Всю ночь мы наблюдали их безрассудные атаки и слышали взрывы к востоку и к северу от Киева.
Почти парламент в Абхазии подводит итоги повторных выборов.
Конечно, устойчивая динамика к ухудшению качества парламента. Очень много людей, которые в прямом эфире на дебаты вообще не выходили.
Министр обороны против президента. Новая интрига юго-осетинской предвыборной кампании.
Таким образом, мной лично и моей командой принято решение поддержать кандидата в президенты Александра Плиева.
Все это, а также чужая война с Сухуми и Цхинвали, мечта против Загрузии, грузинской инфляции, объявлена украинская война, рубрика «Некруглый стол» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет Нана Плиева.
Мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в городе во время наступления российских войск, по предварительным данным, погибли около 50 военных и 300 мирных жителей. Об этом сообщает «Украинская правда». Также, по его словам, местные жители говорят об издевательствах над женщинами. С первых дней войны Ирпень, расположенный к северо-западу от Киева, стал ключевым местом боев за столицу. 25 февраля украинские военные взорвали мост через реку, чтобы остановить продвижение российских танков к Киеву. Тысячи мирных жители эвакуировались из города, рискуя попасть под обстрелы. Между тем, сообщается, что Россия и Украина сегодня согласовали 3 гуманитарных конвоя в Запорожье, в том числе из оккупированного Бердянска. Многие выезжают для получения неотложной медицинской помощи, сказали в местной больнице.
Сейчас в нашем отделении находятся 3 детей. Все дети из зоны боевых действий. В субботу привезли 3-летнего мальчика из Мариуполя, который получил травму еще 19 марта. Но возможности его эвакуировать оттуда не было. Ребенок уже прооперирован, но нуждается в интенсивной терапии.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной раунд российско-украинских переговоров, который прошел в Стамбуле, заявил, что Киев готов продолжать переговорный процесс и нацелен на его результативность. Однако никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности страны быть не может и не будет, сказал Зеленский в видеообращении. В целом, по его мнению, от российской стороны на переговорах прозвучали позитивные сигналы, однако верить заявлениям о сокращении активности российской армии на Киевском и Черниговском направлении пока не стоит. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии также предостерегли страны Запада от утраты бдительности в отношении России после того, как Москва объявила о решении снизить военную активность вблизи Киева и Чернигова. Президент США Джо Байден заявил, что не поверит в то, о чем говорит Россия, пока не увидит результата ее действий. Байден подчеркнул, что Запад должен оставаться сплоченным и решительным в отношениях с Москвой. Германия в целом готова совместно с другими странами выступить одним из гарантов безопасности Украины при условии соответствующего мирного договора между Киевом и Москвой, сообщил официальный представитель правительства страны Штефен Хеберштрайт. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно спрашивал канцлера Германии Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров, готова ли Германия участвовать в международных гарантиях безопасности для его страны, и канцлер выразил общую готовность. При этом федеральное правительство остается верным своей линии и не намерен становиться военным игроком в этой войне, подчеркнул он. Между тем, Германия вошла в число 3 крупнейших поставщиков вооружений Украине, а по некоторым показателям занимает даже 2 место. Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ, капитан 1-го ранга Давид Хельмбольд на правительственной пресс-конференции сегодня в Берлине.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по оценкам Вашингтона в ходе продолжающейся более месяца войны в Украине были убиты более 10 тысяч российских военных. В интервью телеканалу «Настоящее время» Нуланд назвала российские потери невероятными, отметив, что, несмотря на это, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Нуланд не сказала о конкретных источниках своей оценки. Ранее источники в американской разведке называли похожие цифры. У Министерства обороны России кардинально иные данные. В последние раз оно сообщало о потерях 25 марта и тогда подтвердило гибель 1300 51 человека. Оценка Генштаба Украины – более 17 тысяч убитых российских военных. Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий затруднительно, известны имена по крайней мере сотен погибших российских военных. Россия прекратила прокачку газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальновно-польско-германской границы. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора «Газкейт». Днем 29 марта потоки газа в восточном направлении в Польшу и Германию по этому трубопроводу через станцию Мальнов составляли более 1 миллиона 450 киловатт-часов, но затем снизились до нуля. Что стало причиной остановки прокачки газа, не уточняется. Поставки по другим газопроводам, включая «Северный поток-1», продолжаются. Долгосрочный контракт на поставку газа через Польшу «Газпрома» отсутствует. Российский нефтяной гигант бронирует эти транзитные мощности на местных и суточных аукционах, иногда полностью отказываясь от его загрузки. Между тем, в Германии активизирован режим на случай прекращения поставок газа из России. Об этом объявил министр экономики страны Роберт Хабек. Он призвал предприятия и граждан максимально экономить на энергии. Совет ООН по правам человека назначил экспертов, которые займутся расследованием возможных военных преступлений, совершенных после вторжения России в Украину. Независимая комиссия, которую возглавит бывший судья в Европейском суде по правам человека Эрик Мёсси из Норвегии, будет проверять все сообщения о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права в контексте агрессии Российской Федерации против Украины, говорится в сообщении Совета. Мёсси ранее был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде и судьей в Европейском суде по правам человека, а также занимал должность судьи Верховного суда Норвегии.
Спасибо. Новости нам рассказала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Бубнов. Под Киевом и Черниговом продолжается боестолкновение. Россия, заявившая о прекращении активности на этих направлениях, по информации из Украины, не спешит выполнять свои обещания. При этом в Киеве и Москве по-разному трактуют итоги переговоров в Стамбуле, как именно выяснял Владимир Унанянц.
Несмотря на заявление российского Минобороны о том, что Москва кардинально сокращает военную активность на Киевском и Черниговском направлении, массового отвода подразделений от этих городов не наблюдается. В украинском оборонном ведомстве считают, что Кремль не до конца отказался от попыток захвата или окружения столицы Украины. В Киеве видят в маневрах российской армии скорее попытки заменить подразделения, понесшие наибольшие потери, свежими резервами. Администрации Чернигова и Киева заявляют о продолжающихся обстрелах. В частности, мэр Украины столицы Виталий Кличко сообщил о боях на подступе к городу.
Вчера мы получили информацию, что российские войска отходят от Киева. Это неправда. Всю ночь мы наблюдали их безрассудные атаки и слышали взрывы к востоку и к северу от Киева. Это означает, что там идут бои, что люди умирают до сих пор.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться к парламентам европейских стран, призывая их помочь его стране оружием и усилить экономическое давление. В частности, выступая перед норвежскими законодателями, Зеленский прямо сказал, что Украине нужно от этой скандинавской страны.
Також Евросоюз, а отже я...
Европейскому Союзу, и я очень надеюсь, Норвегии, необходимо, наконец, ввести запрет на использование российскими судами европейских портов на время, пока они блокируют наши порты. У России не должно быть возможности использовать какие-либо порты свободного мира. Свобода должна быть вооружена не хуже тирании. Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение, ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерии, системах. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы. Война не ограничивается нашими границами. Ни одна другая страна со времен Второй мировой войны и агрессии нацистов не создавала такой опасности, какую уже создала сейчас Россия.
В том, что прекращение боевых действий пока ждать не стоит, уверен и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, активная фаза продолжится еще минимум неделю, а Россия, несмотря на заверения своих переговорщиков, оставит часть контингента под Киевом, чтобы сковывать действия ВСУ и не давать перебрасывать подразделения на сложные участки фронта. Освободившиеся же силы, уверен Арестович, Москва бросит на мариупольское направление.
Сейчас будет попытка добить Мариуполь. Оцепить зону операции объединенных сил будет их главной задачей. И нам сразу говорю, там будет не так весело, как было до сих пор. И будет очень тяжело. Очень тяжело и еще неизвестно, чем кончится. Будет ли успех у нас или у них, это большой вопрос. 50 на 50. Они сейчас концентрируют силы.
Это великий знак питания. 50 на 50. Может, они сейчас концентрируют там силы.
В Москве же продолжают заверять, что российская армия продолжает выполнять поставленные задачи строго по плану. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никаких эмоций по поводу длящихся уже больше месяца боевых действий в Кремле не испытывают.
Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. Это первое. А главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы. Нужно доверять им.
Главный российский переговорщик Владимир Мединский также без эмоций отчитался о результатах стамбульских переговоров. По его словам, Украина впервые в письменном виде зафиксировала готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для, как он выразился, строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией.
Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украины документа. Но, однако, работа продолжается, переговоры продолжаются.
К слову о пунктах договора. По итогам стамбульской встречи украинская делегация подчеркнула, что вопросы Крыма и Донбасса будут обсуждаться отдельно и, вероятно, лично президентами Зеленским и Путиным. Впрочем, пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков считает иначе.
Крым – это часть Российской Федерации. И по нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территории Российской Федерации, судьбы российских регионов. Это исключено. Это записано в нашей Конституции.
Нюансы же, если верить американским партнерам, Киева не очень обнадеживают. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен не видит свидетельств того, что Москва серьезно настроена перевести конфликт в дипломатическую плоскость. Но это, подчеркнул глава Госдепа, оценивать не Вашингтону, а Киеву.
Что касается переговоров, я бы предоставил нашим украинским партнерам право определять, есть ли подлинный прогресс, принимает ли Россия значимое участие. Я могу сказать следующее. Есть то, что говорит Россия, и то, что делает Россия. Мы сосредоточены на последнем. Я не видел ничего, что свидетельствовало бы о том, что это продвигается эффективным образом. По крайней мере, мы не видели признаков подлинной серьезности со стороны России. Но если Украина придет к выводу, что это хорошо, то мы поддержим. Поддерживаем это.
По словам главы американской внешней политики, он затрудняется сказать, отражают ли заявления Москвы какую-то переориентацию агрессии только на восточную и южную Украину, или же речь идет о средстве, за счет которого Россия вновь пытается отвлечь внимание и ввести мировое сообщество в заблуждение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Некруглый стол.
Последние новости из дипломатического фронта. Украинская сторона передала российской проект международного договора о нейтральном статусе и международных гарантиях безопасности Украине по итогам переговоров в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил о позитивных сигналах с российской стороны, но отметил, что, цитата, эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов. В Москве также положительно оценили дипломатическую инициативу Киева, но, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия, цитата, не может констатировать чего-то сильно многообещающего каких-то прорывов. Приближают ли стамбульские договоренности окончания войны в Украине и дипломатическое решение конфликта, говорим с гостями Некруглого стола, директором Института мировой политики Евгеном Магдой и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андресом Умландом. Начнем с главного нейтрального статуса, то есть отказа от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Господин Умланд, кто готов дать такие гарантии? Насколько реалистично, что они будут работать на деле, учитывая нежелание многих западных стран вступать в военную конфронтацию с Россией?
Я на самом деле считаю это позитивным развитием, потому что всегда было вот последние годы так, что было сильное желание Украины вступить в НАТО, но не было реальной возможности этого. И это в чем-то было такой запрос, который впустую выставляла Украина, потому что, несмотря на вот это обещание 2008 года, реальной готовности и до войны не было. Сейчас нужно будет, наверное, с индивидуальными, так сказать, странами обговорить этот вопрос, какие они могут дать гарантии безопасности. Ну, я думаю, тут первые кандидаты должны быть США и Великобритания, как подписанты известного Будапештского меморандума 1994 года. Также могли бы выступить тоже как гаранты безопасности Украины такие страны, как Турция и даже Германия, которая, может быть, не могла бы помочь Украине тут в военном плане, но поддержать ее безопасность в других отношениях.
Пришла новость, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хеберштрайт. Он сказал, что Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об общей готовности. Из этой новости не ясно, будет ли роль гаранта безопасности включать некий военный компонент.
В любом случае Германия тут не будет главным партнером для Украины, потому что немецкая армия, она в таком состоянии, что не сильно может помочь Украине. Хотя в Германии есть довольно сильный военно-промышленный комплекс, немецкая армия, наверное, слабее украинской армии. В этом отношении этот вот военный компонент, собственно, в отношении Германии не играет такую большую роль. Но Германия, как четвертая или третья экономика мира, она, естественно, играет большую роль. Она тоже имеет большой политический вес, и она может помочь украинской безопасности в многих других отношениях.
Господин Магда, в числе подписантов должна быть и Россия, и главный вопрос сейчас, готов ли Владимир Путин к миру?
Думаю, что нет.
Тогда каким образом может этот договор о гарантиях безопасности работать?
Вы знаете, у меня, честно говоря, есть вопросы к содержанию договора, потому что его предложения, они, на мой взгляд, ослабляют украинскую позицию по сравнению с той, которая, скажем, создана успехами украинских военных.
Вы имеете в виду не вступление в НАТО?
Дело даже не вступление в НАТО. Ну, например, предложение о том, что гарантии безопасности не будут распространяться на Донбасс и на Крым. Простите, а тогда за что сейчас воюют украинские защитники?
За то, чтобы, насколько мы понимаем, отвести войска, по крайней мере, на те позиции российские, на которых они находились 23 февраля.
Давайте уточним. 21 февраля Кремль после заседания Совбеза признал так называемое ДНР-ЛНР и ввел туда свои войска. Украина, получается, готова согласиться на присутствие российских войск на Донбассе и поднимает вопрос о возвращении Крыма на переговоры на протяжении 15 лет. Но я напомню нашим слушателям не только о том, что российское законодательство запрещает обсуждать вопросы территориальной целостности России, но и о том, что за 15 лет, несложно догадаться, российские власти просто выдавят с полуострова последнего человека, у которого есть украинский паспорт.
Владимир Зеленский заявил, что никаких уступок в вопросе территориальной целостности не будет. Также члены делегации заявили, что Крым и сепаратистские республики Донбасса – это предмет отдельных переговоров Путина с Зеленским. Вы считаете, что такой формат может ослабить позицию Украины?
Да, я считаю, что это будет неэффективный формат. Я считаю, что эти предложения преимущественно медийные, понимаете? Это то, что можно хорошо, в кавычках, продать избирателям. Сравнение с 5-й статьей Вашингтонского договора, которая работала только один раз в 2001 году после атаки террористов на Всемирный торговый центр и только в отношении Соединенных Штатов. Или положение о том, что гарант Пакты безопасности обязуются не препятствовать вступлению Украины в ЕС, а способствовать ему. А мне вот, например, интересно, как этому будет способствовать Россия или Турция, которая уже десятилетия не может стать членом Европейского Союза? Она будет лоббировать интересы Украины?
Этот договор еще должен быть одобрен на референдуме, как заявлено, и который может пройти только после вывода российских войск из Украины. То есть, судя по всему, это только начало, первая попытка нащупать некое дипломатическое решение. Вы бы пошли в какую сторону?
Я бы пошел в сторону усиления позиции, но уже после того, как украинская делегация передала эти предложения, я понимаю, что это некая точка отсчета, и с ней придется работать. Или не работать, то есть, возможно, был расчет на то, что российская делегация сразу их торпедирует, но пока господин Мединский буквально сегодня с листочка зачитал, что, мол, все хорошо, мы получили предложения, мы их обсуждаем, дальше увидим.
Господин Умланд, на ваш взгляд, что рассчитывает получить по итогам переговоров Россия? Это некую передышку и возможность передислокации, возможно, новой эскалации для улучшения переговорных позиций или действительно выход на некий дипломатический путь окончания этой войны?
Увы, это мы только увидим, ну, уже на практике, в будущем это предугадать, ну, мне кажется, очень трудно. В целом, я бы хотел сказать, что время все-таки, как мне кажется, скорее на Украину работает, потому что в этой ситуации, если можно как-то создать хотя бы перемирие, а может быть и какой-то мирный договор, скорее всего, большинство санкций или, по крайней мере, эффекты этих санкций, они останутся в силе, и они будут делать свое дело. И тем самым вся способность России себя так вести, как она себя ведет, она будет снижаться, и она будет занята внутренними проблемами в результате этих санкций. Поэтому я надеюсь, что, может быть, собственно, вот это и как раз российское поведение связано с тем, что уже там в России все-таки понимают, что эти санкции серьезны, и сейчас еще грозят другие санкции, а именно остановка импорта российских энергоносителей тоже будет большой проблемой для России. Поэтому трудно сказать, как именно себя Россия будет вести, но в любом случае, вот то, что, мне кажется, многие в Украине хотят как-то втянуть НАТО в эту войну, вступить в НАТО или получить как бы бесполетную зону от НАТО, или как бы получить гарантии безопасности от НАТО, и чтобы НАТО принимало участие в возвращении Крыма, ну, это в любом случае не получится. Это было уже до войны видно, что это вступление Украины в НАТО, оно пока просто нельзя совершить, потому что многие на Западе просто боятся.
А если они до сих пор боятся России, о каких гарантиях безопасности мы можем говорить?
Ну, это нужно с индивидуальными странами обговорить, на что они готовы, как далеко они готовы пойти.
Но это те, ну, например, же тяжеловесы Турция... западные, с которыми Украина пытается выстроить эти отношения, которые проявляют осторожность.
Да, я думаю, что такие страны, как Италия, Франция или Германия, они, скорее всего, не будут обещать военное вмешательство, но другие страны могут дать такие обещания. Восточноевропейские, Канада, может быть, США. Ну, такие примеры уже есть. Есть, например, военный договор между Азербайджаном и Турцией. Турция – член НАТО. Или США имеет множество военных договоров со странами, которые не входят в НАТО, и которым США тоже дали гарантии безопасности. Это, видимо, будет обговариваться с каждой страной отдельно, и, может быть, даже эти гарантии безопасности будут определены в двухстороннем, а не в многостороннем формате. Но, может быть, и будет многосторонний формат, что-то типа Будапештского меморандума плюс.
Который не сработал, и Украина остается эта травма. Господин Магда...
Да, но да, там, насчет Будапештского меморандума нужно сказать, что это только пакт, он не нападение, там нет военного альянса. Это многие люди, это, хотя это очень короткий документ, они его, видимо, никогда не прочитали. Там только говорится, там США и Великобритания только обещали не нападать на Украину. Они не обещали защищать Украину. Это не было мини-НАТО. Многие думают, что это было такое мини-НАТО, да, для Украины, но этого, увы, не было. Этого тогда нужно было добиться не просто такого меморандума о ненападении, а меморандум о союзе, о военном. Наверное, это можно было получить бы в 1994 году, но это не было получено, и, соответственно, тут США и Великобритания, по крайней мере, официально не нарушали этот меморандум.
Господин Магда, с кем Киеву сегодня реалистично создать такой военный военный союз. Это возможно?
С украинскими вооруженными силами. Это единственный, на мой взгляд, союзник Украины, который может быть надежным и доказал свою эффективность, по крайней мере, на протяжении последних 5 недель. Я хотел напомнить, что сегодня уже Великобритания сказала, что она не готова давать гарантии, подобные натовским Украине, гарантии безопасности. Великобритания, ну, достаточно сильно вовлечена в процесс военно-технической помощи Украине. Например, противотанковые и переносные зенитно-ракетные комплексы британские Украина получает. Соединенные Штаты в этом вопросе, я, например, не уверен, что они до midterms, которые пройдут в ноябре, будут принимать какие-то подобные решения. Поэтому Украина может рассчитывать на свою армию, на создание собственной ракетной программы, потому что я прекрасно понимаю, что никто из наших партнеров не станет финансировать создание Украиной ракетной программы своей. Это мы можем сделать только сами.
Господин Магда, не могу не спросить вас о параллельной, опять-таки, медийной, но тем не менее детективной истории, которая развернулась вокруг российского олигарха Романа Абрамовича в связи с идущими переговорами между Киевом и Москвой. Какова роль его на этих переговорах? Кого он, собственно, представляет?
Ну, наверное, он самого себя представляет в первую очередь, потому что у него есть интерес в том, чтобы не оказаться вместе с коллегами по олигархическому цеху под санкциями со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза. Честно говоря, мне, ну, не совсем понятна логика украинских властей, которые задействовали, как я понимаю, господина Абрамовича, по крайней мере, об этом сказал Владимир Зеленский в интервью российским медиа, и экс-канцлера, а ныне главу Совета Nord Stream Герхарда Шрёдера для переговоров с Путиным. Ну, я понимаю, что украинская страна пытается донести нечто такое, что заставит Владимира Путина выйти из бункера и прилететь словно на первое свидание на встречу с Владимиром Зеленским. Но, по-моему, это не очень реалистичный сценарий на самом деле.
Господин Умланд, во вторник прошли 9-е по счету телефонные переговоры президентов Франции и России. И Макрону вновь не удалось убедить, точнее склонить Путина к гуманитарной операции в разрушенном Мариуполе, где в подвалах все еще, по последней информации, остаются и пытаются выжить, по разным оценкам, до 170 тысяч человек. На этом фоне возникает вопрос, насколько обоснованы любые надежды сегодня на готовность Путина к компромиссу в Украине. И второй вопрос, зачем французский президент так упорно и настойчиво продолжает звонить в Кремль?
Я думаю, что активность тут лучше, чем неактивность или пассивность. Попытка не пытка. И все-таки есть целый пакет, так сказать, действий Запада, который не только состоит из этих дипломатических, пока не успешных попыток, есть санкции, есть поставка оружия. И, ну, я думаю, ключ к тому, чтобы все-таки быть услышан, он как раз состоит в том, чтобы ужесточить санкции и повысить поставки оружия не только в количественном отношении, но и в качественном, то есть тоже поставлять тяжелое оружие, может быть, тоже заняться такой задачей, чтобы в международном легионе Украины были высококвалифицированные военные ветераны разных вооруженных сил, которые могли бы тренировать украинских солдат или сами управлять более сложным оружием, как, например, противовоздушных каких-то ракет. Через это можно достичь результат. Пока, видимо, этих санкций еще, этой поддержки военной еще недостаточно. Я думаю, и в будущем, в принципе, можно было бы интерпретировать вот эти гарантии безопасности таким образом, что те страны, которые не готовы в прямом смысле помогать в военном отношении Украины, они бы могли помогать как раз вот выстроение более боеспособных украинских военных сил, поставкой оружия, тренировкой, рекрутирование экспертов, специалистов для международного легиона. И таким образом, в общем-то, повысить безопасность Украины, не вовлечая в это свои собственные войска. Ну вот, например, в Германии сейчас обсуждается покупка израильских противовоздушных новых ракет, и это могло бы привести к тому, что вот те, которые сейчас на службе в Германии, они бы могли быть переданы Украине.
Другая любопытная новость из Германии. Министр экономики страны Роберт Хабек призвал частных потребителей, то есть обычных граждан и предприятия страны, максимально экономить и сократить потребление газа. Берлин опасается, что Россия может приостановить поставки голубого тока. топлива. Как вы считаете, вот такие новости, такая атмосфера, насколько она способна повлиять на западное общественное мнение и усилить давление, в том числе на весьма осторожных и прагматичных политиков?
Ну, это на самом деле поддерживается. И если посмотреть на общественные опросы в Германии, там, собственно, население Германии имеет более жесткую позицию, чем политическая элита Германии. Люди поддерживают энергетический эмбарго против России. Поэтому эта вот осторожность, она говорит о том, что Германия готовится к тому, что, может быть, действительно будет оборвется вот этот поток энергии по той или иной причине.
Гостями некруглого стола у Наны Плеевой были директор Института мировой политики Евген Магда и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
По информации югостинских телеграм-каналов, часть контрактников 4-й гвардейской военной базы Российской Федерации вернулась из зоны боевых действий. Речь идет предположительно о жителях Южной Осетии. Обстоятельства возвращения военных пока неизвестны. Экс-президент самопровозглашенной республики оппозиционер Эдуард Какой-то написал в телеграм-канале, что все обеспокоены ситуацией вокруг воинов, которые вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий. Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло, и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займемся самым серьезным образом, написал он в телеграм-канале. Ранее Какой-то говорил, что у военных, которых отправили в Украину, должны быть элементарные условия. Сегодня политик просил всех сохранять спокойствие и воздержаться от протестных акций. Военных с двух баз в самопровозглашенных республиках Южной Осетии и Абхазии отправили на войну в Украину. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины. По информации украинских военных, от 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину 3 батальонно-тактические группы общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы в Абхазии было сформировано 2 батальонно-тактические группы. Это около 800 человек. Ранее в СМИ сообщалось, что численность российских военных в Абхазии и Южной Осетии составляет примерно по 3700 военнослужащих. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав Российской Федерации. По его словам, объединение с Россией – это стратегическая цель республики. Цитирует Бибилова «Коммерсант». Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины России, отметил он. В своем выступлении он напомнил о войне в Украине. И сказал, что первые шаги по возрождению русского мира Россия сделала в 2008 году, когда после войны с Грузией признала независимость Южной Осетии. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей на войне в Украине. Накануне стало известно, что в ходе боев в Мариуполе получил ранение один из возможных организаторов убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, офицер МВД Чечни Руслан Геремеев. Раненого Геремеева в госпитале навестил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров ранее лишь однажды, 1 марта, сообщал о гибели уроженцев Чечни. Тогда он сказал, что двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени. В Грузию со дня российского вторжения в Украину, случившегося 24 февраля по 20 марта включительно, въехали 35 028 российских граждан, выехали из страны 20 733. Статистические данные МВД Грузии предоставило информагентству Интерпресс Ньюс. Ранее власти страны назвали дезинформацией сообщение о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Оппоненты грузинских властей и правозащитники сообщают о возможном объявлении Москвы всеобщей мобилизации в отколовшихся от Грузии регионах, указывают на нарушение международных конвенций, говорят о необходимости защиты абхазов и южных осетин от участия в российской войне против Украины. По сегодняшним данным вооруженных сил Украины с двух баз в Южной Осетии и Абхазии на войну в Украину были переброшены 2000 военнослужащих. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Информация украинского командования вооруженными силами о том, что Россия отправила на войну 2000 военных из Абхазии и Южной Осетии, обострила в грузинском обществе дискуссии вокруг этой темы. Накануне ее подняла оппозиционный лидер партии Друа Елена Хоштария. Последние дни из оккупированных территорий идет тревожная информация о том, что российские оккупанты и их оккупационные режимы вовлекают живущих там наших граждан в российские агрессивные действия и злодеяния в Украине. Мы уже видели видеокадры, как Россия вывозит технику из оккупированных территорий в Украину. Также распространяется информация о том, что туда перебрасывают и людей. У местного населения есть опасения, что скоро на оккупированных территориях начнется обязательный призыв наших граждан. Это противоречит всем человеческим нормам и категорически неприемлемо с учетом международных прав и нашего государства. Елена Хоштария отметила, что таким образом Россия нарушает 3, 4 и 5 статьи Европейской конвенции по правам человека, призвав власти задействовать международные механизмы для защиты населения самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Оппозиционер обратилась к ним напрямую. Не имеет значения, какие отношения у нас сейчас. Мы не желаем ни одному гражданину Грузии стать пушечным мясом или соучастником этого злодеяния. Все это закончится для России плохо, но это будет справедливо. И это поставит огромное клеймо на любого человека, который к этому будет причастен. Наше будущее должно быть основано на совместном благосостоянии, а не на участии в этом злодеянии. Я призываю всех родителей, людей, задумайтесь, какой отпечаток это на вас наложит. Я уверена, что многие не хотят этого. И эти люди должны знать, что их права на контролируемых нами территориях будут надежно защищены. Кадры передвижения военной техники, которая покидает Схинвали, а затем и юго-осетинскую территорию через Рокский тоннель, в соцсетях появились в середине марта. Вместе с тем на войну в Украину отправились и жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы России. Скоро же стало известно о потерях. 17 марта в Схинвали с воинскими почестями похоронили сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Инициативу Елены Хоштарии огородить жителей самопровозглашенных республик от участия в войне против Украины подхватили и другие оппозиционеры. К грузинской мечте в эти дни на всех уровнях осуждается идущая из Киева идея об открытии второго фронта в Грузии с целью восстановления территориальной целостности, что может в свою очередь помочь Украине. Представители власти заявили, что не намерены идти против проживающих на оккупированных территориях абхазов и осетин, которых также считают гражданами Грузии. Более того, пообещали им помочь в разрешении социальных проблем, возникших на фоне войны в Украине. Конфликтолог Георгий Канашвили отмечает, что в отличие от Южной Осетии, у Абхазии пока в этом вопросе есть преимущество, но временное.
У России нет таких механизмов воздействия для мобилизации в Абхазии, как в Южной Осетии. Абхазские военные силы не влились в российские войска, но не исключено, что абхазов заставят участвовать в войне. Российские власти могут напомнить, что они поддерживали их, и теперь настало время вернуть долг. Если возникнет такая ситуация, наверное, было бы хорошо, если грузинские власти предложат тем, кто не хочет участвовать в войне в Украине, перейти на контролируемую грузинскими властями территорию и обеспечат этот процесс.
Ссылаясь на свои источники в Абхазии и Южной Осетии, бывший омбудсмен, глава Института исследования демократии Учена Нуашвили рассказывает о страхе и недовольстве местного населения.
Абхазам и осетинам приходится участвовать в боевых действиях. Все это касается их напрямую. Это вызывает их недовольство и беспокойство, в том числе с точки зрения демографических проблем. Этот вопрос в обоих регионах стоит очень остро. Призыв военнослужащих, потеря боеспособного населения напрямую отразится на будущем этих малочисленных народов. Как мне известно, по этому поводу в Абхазии и Южной Осетии очень переживают и есть негативные настроения. Существуют международные конвенции, в том числе Женевская, которые запрещают использовать использовать в боевых действиях население, которое считается населением другого государства. Международным правом эти регионы признаны территориями Грузии, и вовлечение России и проживающих там людей в боевые действия нарушает те конвенции, которые защищают права граждан во время оккупации.
По словам Учина Нуашвили, грузинские власти должны задействовать международные механизмы защиты. Планирует ли власть обратиться в ИСПЧ или в другие международные правозащитные инстанции, пока неизвестно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазии 7-го созыва пока не сформирован до конца, так как еще предстоят повторные выборы в двух округах. Но общественность уже активно обсуждает предстоящие в апреле выборы спикера законодательного округа, органа и его заместителей. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шаре.
На 14 и 28 мая назначены повторные выборы в парламент Абхазии по избирательным округам номер 18 и 8. Вчера появилось сообщение, что ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению в округе номер 18 Леонида Лакербая. Тем временем умы многих в обществе заняты уже другими выборами. Как сообщалось в СМИ 12 апреля, должно состояться первое заседание сессии 7-го созыва парламента, на котором избираются спикер и вице-спикеры. В соцсетях уже появились опросы пользователей, в которых они высказывают за ту или иную кандидатуру из всех 33 зарегистрированных ЦИКом парламентариев. Наблюдатели сейчас по самым разным параметрам анализируют и классифицируют новый состав парламента. Если брать политический расклад, то преобладает мнение, что исполнительная власть в большинстве округов, где противостояли друг другу явно ее сторонники и оппозиционеры, сумела провести законодательный орган первых. Если брать участие в этих выборах политических партий, то из 11 их зарегистрированных в Минюсте 5 выдвинули 15 кандидатов. Многие в обществе задавались вопросом, почему крупнейшая оппозиционная партия Форум народного единства Абхазии не стала выдвигать кандидатов, в то время как ее главный оппонент Амцахара выдвинула 9, и большинство их прошло в парламент. Некоторые восприняли это даже как бойкот выборов, хотя многие известные оппозиционеры в них участвовали. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось с этим вопросом к председателю Форума народного единства Абхазии Аслану Барцицу.
Вы, в общем-то, официально бойкот не объявляли. Я помню, даже сказали, что нет, бойкот не будет. Но просто вы решили воздержаться в данном случае от участия, я так понимаю.
Мы не то что решили воздержаться от участия, это не совсем правильно. Решили воздержаться от выдвижения от имени своей партии. Вот от этого мы воздержались. Но это не значит, что мы не поддерживали тех или иных кандидатов, не оказывали им моральную поддержку. Ну, мы просто, чтобы, может быть, даже и не навредить кому-то, чтобы лишний раз власть не обращала, скажем так, условно не обращала на это внимания, не заостряла на этом внимание.
На вопрос о том, кто из непрошедших парламент кандидатов был бы там, на его взгляд, однозначно полезен, Аслан Барциц ответил.
Ну, такие, как Натали Смыр, например, со своей эмоциональной такой активной позицией. Вот она так запомнилась людям, значит, как такой стойкий боец. Еще, ну, например, Астамур Какалия со своей идеей.
Астамур Какалия еще не сошел с дистанции. Но у него еще есть возможность. Он вчера написал, что собирается идти на повторные выборы на маяке.
Ну, еще ряд товарищей, которые проявили себя как вот Какая, допустим, молодой, такой принципиальной, со своей принципиальной позицией.
А вот какое впечатление от выборов у председателя Конгресса народов Абхазии Давида Пилия?
Ну, на
такой первый взгляд, конечно, устойчивая динамика к ухудшению качества парламента. Очень много людей, которые в прямом эфире на дебаты вообще не выходили. А это уже показатель. И молча будет сидеть. Вы что думаете, он пресс-конференции будет проводить? Будет встречаться с общественностью? Да нет, конечно.
Все-таки от спикера многое зависит, да, как он организует работу парламента. Вот у вас есть какие-то предпочтения, допустим, кто бы справился с этим?
Вы знаете, вот если смотреть на подготовленность человека, имеется в виду образование, значит, опыт работы, публичной политики и так далее, конечно, мне, например, очень нравится Инар Гизба. Очень образованный человек, человек, который владеет пятью языками в совершенстве. Я, например, знаю его хорошо и знаю, что этот человек очень подготовленный.
А кого он хотел бы видеть в парламенте из тех, кто не прошел?
Многих можно назвать. Многих можно. Вот, например, Абесалома Кварчи. Очень опытного человека. Публичный политик, да, общественный деятель. Изольда Хагба, член общественной палаты, очень толковая девушка. Скажем, вот Кобахия Фарид, научный сотрудник АБИКИ. Таких немало.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Экс-министр обороны самопровозглашенной республики Южной Осетии Ибрагим Гасеев, которому ЦИК отказал в регистрации, заявил о поддержке лидера Народной партии Александра Плиева. Это может сделать Плиева серьезным конкурентом для других фаворитов предвыборной гонки. Ирина Келиксаева с подробностями с Хинвали.
Сегодня экс-министр обороны обратился на своей странице в социальной сети к сторонникам и призвал их поддержать кандидата в президенты Александра Плиева. Цитата. «Вы знаете, что беспредельное вмешательство административного ресурса действующей власти в процедуру регистрации меня, как кандидата в президенты, не позволяет мне дальнейшее участие в избирательной кампании. Мы обязательно призовем к ответу всех причастных к порче подписных листов и иным махинациям, но сегодняшнее положение дел в республике не терпит отлагательств. Мы должны жестко противостоять беззаконию и разорвать, наконец, этот порочный круг. Таким образом, мной лично и моей командой принято решение поддержать кандидата в президенты Александра Плиева». Конец цитаты. Плиева он назвал человеком, вокруг которого должны сплотиться здоровые общественно-политические силы, и врачом от Бога, за плечами которого десятки спасенных жизней. «Знаете, что очередная ошибка просто недопустима», – написал Гасеев. Александр Плиев хорошо известен югоостинскому избирателю не только как врач-анестезиолог. С 2005 года он трижды избирался в парламент Южной Осетии. В данный момент является лидером Народной партии и вице-спикером. За выступлениями Плиева, теперь уже как кандидата, имеющего такую поддержку, жители Южной Осетии начнут следить с двойным интересом. Он уже принял участие в двух теледебатах, накануне даже сделал ряд жестких заявлений в адрес действующего президента, к примеру, когда речь зашла о политической культуре.
И, безусловно, как сказал до этого господин президент, до этого очень высокий уровень был культуры. Это был сталинистский уровень культуры, цхинвальский уровень культуры. Мы всегда, наше общество отличалось, безусловно, высокими уровнями. Взаимоотношения между людьми, между политиками, это уважение, безусловно, это лайк. Показатели нашей политической культуры. К сожалению, разве вот эта политическая культура, когда президент приходит с 300 вооруженными людьми в парламент и реализует парламент, это что, разве политическая культура? Разве мог метр, как выразился президент, метры нашей политики сделать такое? Конечно же, нет. Или же в последнее время что творится у нас с политической культурой в социальных сетях. Я не против Фейсбука или других социальных сетей, но вступать в полемику, материться в социальных сетях мужчина иронлайк. Это разве политическая культура? В том числе в этих участвует господин президент. Нетипичными словами, можно сказать, потакает определенной группе в этой Фейсбуке людей, так называемых котов.
Напомнил Плифи о том, что ценз оседлости для кандидатов был ужесточен именно усилиями возглавляемой Анатолием Бибиловым парламентской партии «Единая Осетия», что нарушило избирательные права права многих молодых людей, получивших достойное образование за пределами республики. Фаворитом по итогам двух телевизионных дебатов называют и лидера партии НХАС Алана Гаглоева, выступление которого импонирует большей части аудитории.
Я вот вчера слушал и сегодня, и такое впечатление, что 5 лет работал какой-то другой человек, а сегодня возле нас стоит человек, не имеющий к нему никакого отношения, потому что слышим совсем другие слова. Наверное, он думает, что мы забыли, кто среди людей на площади говорил о плебисците. Наверное, мы забыли, как на каждого депутата собрались возбудить уголовные дела. Наверное, мы забыли, как в период кризиса депутатов по одному вызывали на 8-й этаж. Наверное, многие забыли, как на людей натравливали сотрудников МВД, КГБ, госохраны, причем несколько лет. Вот это все, наверное, у кого-то из памяти стерли. Сегодня тут стоят как святые, но мы помним все. И чтобы стоять перед людьми и честно смотреть им в глаза, надо 5 лет работать, а не раздражать людей, устраивать в их домах обыски. Если у тебя что-то есть на нас, то мы стоим перед людьми и готовы ответить на любой вопрос. А привозить кого-то, чтобы про нас мультфильмы и кино снимали, наверное, они думают, что таким образом смогут убедить в чем-то людей, и они станут думать, как им надо. Вот что еще я хочу сказать. Вот это обливание грязью и бесстыдство. Мы не друг друга стыдим. За этим наблюдают со стороны. И мы знаем тех, кто все это делает. Сколько им заплатили, мы тоже знаем. И кому заплатили, прекрасно знаем. И скоро это покажем. Кто взял за это деньги, в какой валюте и кто им эти деньги передавал.
Стабильную аудиторию привлекают и все остальные кандидаты в президенты, в том числе молодой политик Гари Мулдаров, которому прочили поддержку экс-президента Эдуарда Кокойте. За 10 дней до выборов политический союз Гассиев-Плиев стал первым, хотя те, кто наблюдает за выборами президента, не сомневаются в появлении и других объединений. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В рамках снижения инфляции Нацбанк Грузии принял решение о повышении ставки рефинансирования до рекордных 11%. Об этом сегодня объявил глава ведомства Коба Гвинетадзе и добавил, что верхней планки повышения ставки нет. Как это отразится на финансовом рынке и благосостоянии граждан, Иракли Рагвелидзе.
Последнее повышение ставки рефинансирования произошло в декабре прошлого года. Впрочем, к существенному снижению инфляции эта мера не привела. На сегодня ее показатели вновь находятся в пределах 14%. По этой причине регулятор принял решение увеличить ставку еще на 0,5%. При этом глава Нацбанка Коба Гвинетадзе в рамках краткого анализа ситуации на финансовом рынке заявил, что непростая ситуация возникла от независящих Грузии причин. Как неоднократно повторял Гвинетадзе, разгон инфляции обусловлен исключительно внешними факторами.
Скажу прямо, если бы не агрессивные действия России в Украине, сегодняшнее решение было бы не актуально. К сожалению, именно ухудшающиеся макроэкономические фундаментальные факторы создали необходимость в этом. Очень надеюсь, что конфликт скоро закончится, и снижение инфляции позволит нам своевременно начать снижение процентных ставок.
По данным НПО «Общество и банки», по состоянию на 1 марта 2022 года в Грузии выплаты по процентам возрастут для 192 тысяч кредиторов с плавающей процентной ставкой. По словам главы правления организации Георгия Кепуладзе, нынешнее решение Комитета по денежной кредитной политике является продолжением ужесточенной антиинфляционной политики.
Непростые процессы, вызванные пандемией, продолжились инфляционным давлением, обусловленным событиями российско-украинской войны. Главным же фактором инфляционного воздействия является рост цен на нефть, который приводит к цепной реакции повышения цен во всех отраслях экономики и, следовательно, вносит наибольший вклад в инфляцию. В текущей ситуации из-за введенных против России санкций цены будут расти и на отдельные товарные группы импорта, которые завозились из этой страны. На фоне углубления кризиса рост спроса маловероятен, поэтому в среднесрочной перспективе ожидается снижение цен. Основные усилия Национального банка должны быть направлены на поддержание стабильности обменного курса лари, что в наших условиях напрямую связано с инфляцией.
Вынужденные действия регулятора бьют не только по карманам конечных потребителей, но и другим сегментам финансового рынка. По словам главы микрофинансовой организации MBC Георгия Петриашвили, решение регулятора приведет к банкротству некоторых кредитных организаций.
Данный процесс ведет к ухудшению ситуации в этом сегменте рынка. Дело в том, что деятельность микрофинансовых организаций напрямую зависит от ставки рефинансирования, так как мы привлекаем средства от банков, которые автоматически будут вынуждены поднять проценты по кредитам. Минувшая пандемия нанесла по нам серьезный удар, и все были убеждены в улучшении ситуации. Сейчас и так многие компании балансируют практически на низшей планке рентабельности, и, возможно, многим придется свернуть свою деятельность.
На сегодняшнем брифинге президент Нацбанка Гвинет Адзе дал ясно понять, что в случае высокой инфляции ставка рефинансирования будет повышаться и впредь.
Понятие верхнего предела ставки не существует, и если четко просматриваются риски, наряду с учетной ставкой могут быть применены и другие меры, которые будут направлены на повышение финансовой стабильности. Несмотря на проблемы, политика Нацбанка Грузии будет направлена на выполнение своего мандата, чтобы приблизить инфляцию к целевому уровню среднесрочной перспективе.
Впрочем, как и прежде, большинство экспертов с недоверием отнеслись к новым обещаниям Гвинет Адзе, так как целевой показатель инфляции, прописанный в госбюджете, отстает от реального индикатора минимум в 4 раза. В конце брифинга главный банкир страны прошелся по перспективам динамики роста ВВП на текущий год. Согласно новому прогнозу, реальный рост экономики Грузии в текущем году будет на уровне 3% вместо первоначально заявленного 5. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
До 9 лет лишения свободы грозит члену Сакребуло Целенджикского муниципалитета от партии Георгия Гахария за Грузию Геле Абуладзе. В оппозиции считает, что таким образом власти пытаются наказать людей, ушедших из грузинской мечты. Подробности у Серго Бригвадзе.
По делу о мошенничестве в крупном размере уже проходят 11 человек, сообщает в прокуратуре. Член Сакребулу Целенджикского муниципалитета от партии Георгия Гахария за Грузию Гела Абуладзе, его родные и близкие, а также один представитель местной мэрии. Как сообщают в ведомстве, мошенники в 2020 году обманным путем зарегистрировали на свое имя 9 земельных участков в 100 тысяч квадратных метров на сумму 400 тысяч лари.
Представитель мэра по договоренности выдал поддельные справки, на основании которых Г.А., члены его семьи и родственники с интервалом в один день обратились в государственный реестр и незаконно зарегистрировали на свое имя государственную собственность. В частности, его мать зарегистрировала земельный участок 9858 квадратных метров, сестра в 11145 квадратных метров, двоюродные братья два земельных участка, каждый по 12500 квадратных метров. Кроме того, сотрудники Г.А. и приближенные к нему люди зарегистрировали 5 земельных участков общей площадью в 50 тысяч 80 квадратных метров.
Сказано в письменном заявлении прокуратуры. Расследование продолжается с целью установления других возможных участников преступления, говорят в ведомстве. В отношении Гелы Абуладзе и представителя Целенджикской мэрии Анзура Пипи Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Остальные фигуранты дела должны выплатить залог в размере от 2000 до 6000 лари. Проходящим по делу грозит от 6 до 9 лет тюрьмы по статьям 180 Уголовного кодекса Грузии «Мошенничество и служебный подлог». Как заявил адвокат Абуладзе Лаша Тодуа, своей вины они не признают.
Гели Абуладзе выдвинуто обвинение по 180 статье Уголовного кодекса, что является полным абсурдом. Он не признает своей вины и планирует использовать все имеющиеся правовые механизмы для того, чтобы доказать свою невиновность в суде. Он считает, что эти задержания производятся по политическим мотивам.
Дело в том, что расследование началось незадолго до выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Причем спустя некоторое время после того, как Гела Абуладзе заявила о своем намерении бороться за депутатский мандат в Целенджикском муниципалитете от партии «За Грузию», утверждает член политсовета этого объединения Анна Бучукури.
В целом, власти приняли позорное и отвратительное решение задержать мажоритарного депутата Целенджикского района и достойного члена нашей команды, господина Гела Абуладзе. Вообще, мы долгое время говорим на эту тему, поскольку расследование это началось прямо перед выборами. Господин Абуладзе и его семья пользуются особым авторитетом Целенджиха, даже у избирателей и членов грузинской мечты.
Таким образом, власти, которые не смогли свыкнуться с поражением на выборах в Цалинджикском муниципалитете, пытаются наказать людей, отколовшихся от грузинской мечты и примкнувших к партии экс-премьера, утверждают однопартийцы Абуладзе. С помощью незаконных арестов правящая партия также старается изменить положительное отношение электората к оппозиции, считают они. Причем задержание депутата было осуществлено без каких-либо доказательств его вины, утверждает представитель партии за Грузию Бердия Сичинава.
Это дело от начала и до конца политическое, на что указывает тот факт, что расследование началось сразу после политической активизации Гэвы Абуладзе. Обвинительные показания в его адрес дал только один человек, представитель администрации одного села. Он заявил, что якобы по просьбе Гэвы Абуладзе он зарегистрировал на его имя земельные участки. Тут же напомню, что участки, о которых идет речь, уже долгие годы принадлежат семье Гэвы Абуладзе.
Впрочем, даже если вина депутата будет доказана, это дело четко указывает на существование в стране избирательного правосудия, считает эксперт портала «Время самоуправления» Ираклий Мелашвили.
Первый вопрос, который возникает по этому делу. Членом какой партии был господин Абуладзе, когда совершил это? Грузинской мечты. То есть, когда он состоял в партии власти, на это никто не обращал внимания. А как только он откололся, сразу же стал продажным, коррумпированным чиновником. Я не знаю, совершал он это преступление или нет, но для меня важным является то, что его ни в чем не обвиняли, пока он не переметнулся к Гахарии. Плохо, что в нашей стране закон по-разному касается членов правящей партии и оппозиции.
Единственный представитель правящей партии, откликнувшийся на обвинения, депутат парламента Андрей Оханашвили. Он назвал их несерьезными и предложил единомышленникам Абуладзе обратиться в суд, если они считают, что для обвинений нет законных оснований. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы, вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.